Здравствуйте, друзья! Вы слушаете передачу «Продолжение следует» у микрофона Арина Висолаускас. Сегодня предлагаю вашему вниманию пятую часть повести «У последней черты». Читает Денис Сикаев.
Смерть. Вот настоящий враг. Единственный настоящий враг, общий для всех, кто пробирается через заросли с автоматами наперевес. У Вьетконга и Джейка, оказывается, был общий враг, а он тогда не понял. Джейк метался в бреду на больничной койке, взмокнув от вьетнамской жары 26-летней давности. Ему снились неприятные, обидные образы, связанные с возвращением домой. Некоторые казались хуже самой войны. Маршировали колонны демонстрантов, журналисты спорили, политики лгали. От имени страны они обещали бороться за свободу хороших, честных людей, одноплеменников Хьюка, а слова не сдержали. Теперь они ополчились на тех, кого сами посылали в пекло, ведь это были живые свидетели их позора, о котором хотелось забыть. Джейка трясло от негодования, и этот гнев давал ему силы. Он постепенно выкарабкивался из снов и воспоминаний, приближаясь к настоящему времени и месту действия. Он увидел яркий свет. Что это? Падающий снаряд? Шум был какой-то нехарактерный. Снаряды издают особенное угрожающее пыхтение, предупреждая о скором взрыве. Значит, не снаряд. Голова раскалывалась. Он потянулся в нагрудный карман за аспирином, но аспирина не было. Не было даже кармана. В чем же он одет? Куда делась рубашка? Кстати, в комнате совсем не жарко. Странно. Все-таки что это за шум? Голоса. Неужели он в плену? Нет, говорят по-английски. Госпиталь. Точно, госпиталь на берегу Камранского залива. Он пошевелил пальцами на ногах и вздохнул с облегчением. Обе ноги целы. Он понял, что ужасно устал. Целый год без нормального сна. Сейчас нельзя спать. В моих руках жизнь товарищей. Не спать. Тело покорилось приказу. Глаза открылись, но сразу же зажмурились от яркого света. Усилием воли Джейку удалось вновь приподнять веки. Хорошо. Резь в глазах не даст опять уснуть. Правда, ничего толком не видно. Расплывчатые пятна, белое и синее, движущиеся. Одно из пятен что-то бормочет, другое кивает в ответ. Все еще сон? Нет, ощущение простыни, в которую его завернули, вполне реальное. Пальцы ног в нее упираются. Что-то мешает на сгибе локтя и около носа. Капельница или кислородная трубка. «Где я?» — попытался сказать Джейк, но получилось что-то бессвязное. Женщина в белом халате с удивлением посмотрела на него. «Мистер Вудс, вы проснулись!» «Прекрасно!» «Где?» — язык не слушался Джейка. Он замолчал в надежде, что медсестра догадается, о чем он хочет спросить. «Вы находитесь в медицинском центре «Линия жизни». Сегодня понедельник, 10:00 утра», — гордо объявила она. Сразу ясно, что с приходящим в себя больным разговаривает не в первый раз. Джейк задумался. «Линия жизни. Это же больница, где док работает». «Док! Авария!» Док, Крис и Джейк ехали за пиццей. Док закричал. «Авария!» «Да, мистер Вудс, вы попали в аварию». Медсестра поджала губы, ее лицо затвердело. «Что? Как?» Джейку не понравилось это новое выражение ее лица. Так смотрят люди, по долгу службы привыкшие объявлять о несчастьях плачущим родственникам. «Я позову вашего лечащего врача, мистер Вудс. Он ответит на все вопросы. Подождите». Она поспешно вышла из палаты, словно опасаясь, что он окликнет ее. Глава 3. Джейку показалось, что ее не было целый час, хотя на самом деле ждать пришлось всего 4 минуты. В дверях появилась уже знакомая медсестра. Рядом с ее белым халатом возвышался человек в синем балахоне и синем же колпаке, словно только что из операционной. Взгляд начальственный, жесткий. Из-за его широкой спины выглядывало маленькое робкое личико, единственное теплое лицо из трех. Джейк узнал Сью, жену Криса. Он слегка подвинул голову, с удовлетворением отметив, что тело слушается его, и поймал взгляд знакомых глаз. Сью в ответ улыбнулась, но с такой болью, что Джейк испугался. Синий балахон откашлялся, привлекая внимание аудитории. Темные усы под носом сердито топорщились. Видно было, что он слегка недоволен Джейком за неуважение. Когда приходит доктор, надо смотреть на доктора, а не на пристроившихся к нему посетителей. «Мистер Вудс, Джейк», — объявил он так торжественно, как если бы сам вспомнил имя пациента, а не прочел его на титульном листе истории болезни, которую держал в руках. «Теперь еще сообщи мне мою группу крови, и я у твоих ног». Джейк неплохо разбирался в людях. У него был свой способ, и этот врач ему сразу не понравился. «Моя фамилия Брэдли. Доктор Брэдли». Врач сделал паузу, как если бы эта информация должна была потрясти Джейка до глубины души, но тот продолжал безразлично слушать. «Мистер Вудс, у вас ренальная контузия». Джейк ожидал объяснений, но они не последовали. Видимо, считалось, что любой человек с образованием выше начальной школы должен это знать. «Что это значит?» «Это значит, что у вас ушиб почек. В моче все еще есть кровь, но количество эритроцитов снижается. У вас также есть повреждения мягких тканей, в том числе растяжение мышц шеи и люмбарной области». И хотя как раз это слово Джейк знал, доктор Брэдли поспешил пояснить. «В поясничном отделе. Это из-за того, что резко сработали ремни безопасности». И почти с упреком добавил. «У вас также наблюдается легкое сотрясение мозга. В целом травмы обширны, но мы полагаем, все заживет без осложнений. Учитывая, в каком состоянии был джип после этого инцидента, удивительно, что вы вообще остались в живых». «А мои друзья?» Доктор выдержал паузу. «Доктор Лоуэлл сейчас подключен к аппарату искусственного дыхания. У него травматическое повреждение хрящей гортани, поэтому пришлось больного заинтубировать. То есть вставить в горло специальную трубку. В противном случае дыхание было бы невозможно из-за отека. Он будет получать стероиды для снижения отека до тех пор, пока не сможет дышать самостоятельно. Ему ввели пенотол. Он еще без сознания». Доктор остановился, словно собираясь с мыслями. «Кроме того, у него поврежден спинной мозг. Пока мы не знаем, насколько серьезно. Никаких анализов проводиться не будет, пока не восстановится дыхание». Тупая боль с левой стороны усилилась. Надо взять себя в руки. Джейк сделал глубокий вдох и сосредоточился на слушании. «Третий пациент!» Доктор Брэдли остановился и слегка обернулся назад. Тихий голосок что-то прошептал ему, и он кивнул. «Да-да, мистер Крис!» Опять пауза. «Мистер Кристофер Кильс страдает от субдуральной гематомы». «Это что?» — спросил Джейк. Доктор закатил глаза к потолку, как бы подыскивая подходящий синоним. Для таких любознательных профанов пирожки приходится выкладывать на самую нижнюю полочку. «Сгусток крови, расположенный между мозгом и черепом, давит на мозг и мешает нормальному кровообращению». Джейк помолчал, потом выпалил свой вопрос с внезапной решимостью ныряльщика, ухнувшего вниз с высокой скалы. «Они будут жить?» Это был не вопрос, а мольба. «Оба в критическом состоянии. Прогноз делать еще рано. Слишком много факторов. В медицине вообще не принято давать гарантий». Тупая боль распространилась по всему телу, затопив остальные слова неприятного доктора. Все равно в них не было никакого смысла. Самое главное, что два его лучших друга при смерти из-за нелепой аварии. Мысли Джейка были сейчас далеко, за 300 миль от больницы «Линия жизни». А сам он вдруг стал на 35 лет младше и очутился на берегу речушки Бентон вместе с Доком и Крисом. В руке перочинный ножик. Друзья совершают обряд посвящения в кровные братья. Глупая церемония. Они и сами много раз смеялись, вспоминая о ней, но при этом пронесли верность наивной мальчишеской клятве через годы. Они так много перенесли, даже Вьетнам. Неужели несчастный случай окажется сильнее автоматных пуль? Джейк опомнился и снова сосредоточился на происходящем в больничной палате. Если хотя бы один из его друзей умрет, он напишет разгромную статью о некомпетентных врачах с именами и фамилиями. Впрочем, это глупо. Понятно, что доктора сделают все, что могут для спасения Дока и Криса. Просто внутри все кипело. Хотелось мстить непонятно кому. Даже в полубессознательном состоянии Джейк оставался верен себе. По складу характера он был воином. А воинам всегда нужен враг. Не найдя настоящих врагов, такие люди придумывают их себе. Создают искусственные препятствия. Тогда у них есть смысл продвигаться вперед. «Они должны жить, доктор». «В отделении реанимации работают самые компетентные врачи и медсестры. Мы делаем все возможное, но поймите, это вы поймите, они должны жить». Джейк произнес это таким свирепым тоном, что все поняли. Разговор окончен. Уверенный в себе доктор неуверенно пробормотал что-то о других пациентах, которые его давно ждут, и выскользнул из палаты. Теперь никто не мешал Джейку хорошенько разглядеть Сью. Она подошла к его кровати и встала как раз на то место, где только что возвышался врач. Как всегда, несмотря на физическую слабость, она излучала невероятную силу духа. Это Джейк и раньше видел, особенно после того ужасного случая 10 лет назад, когда пьяный водитель сбил насмерть маленькую Дженни Кильс. Даже глубокое горе не могло победить ее глубокую веру. Она была как скала. «Наш Джейк в своем репертуаре, без драки не может», — приветливо проговорила она. Сью любила поддразнивать его, А сейчас это еще и позволяло ей отвлечься от пережитого за последние 18 часов. Я много лет проработала в больнице, и могу сказать, если хочешь расположить к себе медперсонал, лучше начинать не с угроз в адрес лечащего врача. Я просто хотел, чтобы они хорошо лечили ребят. Понятно, Джейк, все хотят. Слезы хлынули у нее из глаз. Они капали Джейку на правую руку, которую она крепко держала обеими своими ручками. Он прислушался к ощущениям от теплых мокрых капель. Скала оказалась мягкой и ранимой, а Джейк теперь чувствовал себя совершенно беспомощным. Он всегда терял мужество в трудные моменты жизни, бежал прочь от страдальцев, за исключением тех случаев, что могли сгодиться для статьи в газете. На этот раз бежать было некуда. Мысль о смерти близких людей обезоруживала его. Когда умер отец, он так ничего и не сказал маме, ни одного слова сочувствия. А что тут скажешь? Во Вьетнаме погибли двое солдат из его взвода. Он, как командир, взялся было писать письма их матерям и невестам, но так и не отослал их. Он прервал поток заупокойных размышлений. Крис и Док не умрут. Они не могут умереть. Сью сидела, подперев голову руками. Тишина начала тяготить Джейка. Было бы здесь Джанет, у нее на любой случай найдутся подходящие слова. Словно читая его мысли, Сью вдруг сказала. «Когда сообщили, что ты пришел в сознание, я позвонила Джанет. Она всю ночь просидела с тобой, но утром ей пришлось уйти. Каролине надо было в школу, а самой на работу. Она пообещала отпроситься пораньше». «Джанет? Сидела здесь всю ночь?» «Конечно, и не надо делать такие удивленные глаза, притворюша. Прекрасно знаешь, что она тебя еще любит». Джейк не ответил. Он не знал, что можно на такое ответить. Уже 3 года, как Джанет ушла от него, забрав дочь, и ему было хорошо без них. Иногда совесть мучила его, но что делать? Одному легче, и хотя иногда жизнь кажется пустоватой, он не в обиде. Эту грусть можно отнести в разряд заслуженных наказаний и тем пригасить чувство вины. Вернулась медсестра. «Миссис Кильс, больному нужен покой». «Конечно, конечно. Спасибо, что разрешили повидаться». Она пожала ему руку на прощание и, встав, опять обратилась к медсестре. Ее голос звучал немного виновато. Он любит побрюзжать, но 20 лет к этому можно привыкнуть. Сью улыбнулась Джейку вымученной улыбкой. Он в ответ растянул губы в подобие ухмылки. Обоим было не до веселья. Джейк проснулся через 3 часа. На этот раз он объявил доктору, что хочет есть, готов встать и требует убрать капельницу и кислородную трубку. К его удивлению, все просьбы были удовлетворены. Через 30 минут Джейк попробовал подняться, но голова закружилась, он опять упал на кровать. Через некоторое время он повторил попытку. На этот раз ему удалось обойти комнату, причем не держась за стены. Джейк потренировал свою любимую походку под названием «У меня все путем». На то были причины. Он присел отдохнуть и нажал кнопку вызова. Подождав, он нетерпеливо позвонил еще. Через 20 секунд та же медсестра бегом влетела в палату с искренней улыбкой на лице. Оказывается, у нее еще не кончилось дежурство. «Джейк, что вы хотели? Вы хорошо выспались?» Он решил продемонстрировать неугасшие умственные способности и прочитал ее имя на табличке. «Натали». «Натали», — произнес он твердым голосом, — «я себя хорошо чувствую, но в палате у меня начинается клаустрофобия. Врач разрешил мне погулять по коридору, когда мне захочется, и если вы позволите». Медсестра скептически посмотрела на него, а потом что-то проверила в истории болезни. «В общем-то, ваше состояние действительно не очень тяжелое. Состояние после сотрясения не ухудшается. Но у вас же наверняка все болит. Неужели доктор Брэдли разрешил гулять?» Джейк убедительно кивнул, и она поверила. «И что, вы правда сможете стоять?» Джейк осторожно спустил ноги на пол и вылез из постели. Он вытянулся рядом с кроватью, как бегун перед стометровкой, готовый к бою за золотую медаль. Кто мог подумать, что он не может стоять? «Видите? К тому же я не собираюсь далеко уходить от вас, Натали. Честная скаутская». Джейк прибегнул к своему испытанному приему, позаимствованному у Дока. Пройти через все преграды на мужском обаянии — это он умел. «Да уж, прошу вас, не уходите. Вокруг сестринского поста кружок сделаете, а это не меньше 30 шагов получится. И присядьте, отдохните. Там кресло есть. А я пока на 10 минут отойду, мне уколы надо ставить. Не спеша ходите, ладно?»
«Слушаюсь и повинуюсь. Можете хоть 20 минут ставить свои уколы. Знаете, Натали, я вас до конца дня больше не буду беспокоить. Отдохните от моей персоны». Натали с недоумением посмотрела на Джейка, но не успела хорошо обдумать возможный смысл его странного замечания. В палату заглянула седая медсестра.
«Вот ты где! Помоги мне с Сонфилдом из восьмой, я одна не справлюсь. Иду». Задержав глаза на Джейке, она со вздохом сказала ему: «Ведите себя хорошо, далеко не уходите».
«Есть ваша честь», — отсалютовал Джейк, не собираясь исполнять свое обещание.
Прозвучала пятая часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Продолжение следует.